Здравствуйте, дорогие телезрители! С преддверием Нового года я с удовольствием всех вас поздравляю. Пусть в новом 2007 году все мы получили от Бога полное изобилие даров и земных, и духовных, любви, радости, успехов во всех делах и свершениях и громадного здоровья. Эта неделя, естественно, обещает быть веселой. Закончим праздновать Новый год, наступит Рождество Христово, колядки, вечери начнутся, ну и богослужение торжественное, праздничное во всех храмах. Уже сегодня, за неделю до Рождества Христова, положено по уставу читать в храмах начало первой главы от Матфея. Помните, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. И так целую страницу. Мужчины рождают детей. В древности так было принято, не то что сейчас. На самом деле, конечно, женщины рожали, но это было не в счет. Главным действующим лицом считался мужчина. Так вот, читается в православных храмах родословие Христа. Перечисляются его предки. Разумеется, это родословно-символическое, образное. Всех предков перечислить невозможно в принципе, да и нет нужды перечислять. Записаны самые известные, но даже и не в них дело. Автор Евангелия показывает связь Иисуса, естественную родовую связь с человечеством, со всеми нами. Христос является не только Богом, но и человеком, одним из нас.
Единородный Сын, Слове Божий, бессмертен Сын, и изволим спасения нашего ради. Обратитесь, вот святые Богородицы, Пресна Девы Марии,
ну и о вере в Бога давайте продолжим наши с вами размышления. Уже несколько воскресений подряд мы рассуждаем с вами о вере. Как мы уже убедились, феномен веры многовекторный и многослойный. Вера в себя, вера в ближнего, вера в Бога. В Бога верить – это тоже неоднозначное понятие. Во-первых, это вера в бытие Божие. Во-вторых, доверие Богу. В-третьих, это верность Богу. В следующий раз, если получится, мы коснемся проблемы доверия Богу. С доверием Богу все намного хуже. Доверие Всевышнему – это гораздо больший дефицит, чем вера в бытие Божие. Доверие действительно требует большого напряжения духовных сил человека. Просто верить, что Бог есть – это нетрудно. Поэтому отрицание бытия Божия – это достаточно редкое и странное явление. В принципе, это предрассудок по определению. Что такое предрассудок? Это принятие на веру какого-либо суждения без рассуждения. Ну вот ему сказали, что Бога нет. Он как попугай и повторяет. Нормально это, когда человек фильтрует то, что ему говорят, пытается критически осмыслить. И если он слышит разумное, обоснованное суждение, веские аргументы, то он принимает их, соглашается. Это умный человек. А неумный, он услышал глупость и, не включая рассудок, особенно если думать нечем, пропускает эту глупость в свое сознание, без рассудка, игнорируя рассудок. Поэтому это понятие этимологически так и обозначено – предрассудок. Так вот, отрицание бытия Божия – это самый настоящий предрассудок. И мы с вами уже об этом достаточно говорили. Другое дело – вопрос, почему живуч этот предрассудок? Более того, нужно иметь в виду, что не верят в Бога люди разные, в том числе и умные, культурные, порядочные, высоконравственная и даже незаурядная личность. Правда, среди интеллектуалов неверующих людей крайне мало. Особенно для людей проблемных неверие – это такой моральный наркотик. Если человек ведет безнравственный образ жизни, а совесть какая-то еще осталась у него – то оно ведь неуютно становится, когда вспоминаешь о Боге, о жизни загробной. А тут вот говорят, Бога нет. Ура! Значит, и страшного суда нет, и адских мук. Живи, как хочешь. Да, я обманываю других. Но, в принципе, какая разница? Все будем на кладбище. Все равно все закончится могилой. Поэтому пока еще я живой, от жизни нужно взять как можно больше. Комфортная такая позиция. Для интеллектуалов, те, которые не верят, повторяю, это большая редкость, причины разные. Лень, например, в церковь ходить не хочется. Если уверуешь, то надо как-то и жизнь менять. Какие-то обязанности появятся, какие-то ограничения. С чужими женами спать нельзя будет и так далее. Ну, это, конечно, на уровне подсознания. А так, отговорок много. Например, какие вот рассуждения? Если бы Бог был, то он бы не допускал несправедливости на этом свете. Это также отговорка. Это невыстраданный вопрос. Потому что для человека среднего развития после минимального умственного напряжения становится понятным, что для того, чтобы установить порядок и справедливость, на самом деле нужно всех людей на Земле лишить самого главного – свободы самоопределения. Превратить человека в такое послушное животное, а еще лучше в киборга, и запрограммировать всех биороботов на добро. И вот тогда уже все будет в порядке. В 70-х годах был такой анекдот. Он не смешной, но очень умный. Запросили центральный компьютер. Как достичь мира во всем мире? Неделю целую работала ЭВМ. И, наконец, выдала ответ. Для того, чтобы установить мир во всем мире, нужно уничтожить население земного шара. Так вот, отрицание бытия Бога, особенно квалифицированное, это редкость. В юности я ошибочно думал, что самый большой враг церкви – это атеизм. Еще он тогда как бы в насмешку назывался научным. Я искренне так считал и решил посвятить годы своего образования как раз этой проблеме. Теоретической борьбе с атеизмом. 8 лет образования в среднем и высшем духовных учебных заведениях. Специализация по истории философии, соответствующая тема работы и так далее. Главное, конечно, настрой. Помню Ленинградская духовная академия. Это было единственным в СССР заведением, в которое поступала передовая западная богословско-философская литература. Ее, конечно, не выдавали на руки, но по специальному разрешению позволяли в читальном зале пользоваться. Так вот, я с сокурсником закармливали шоколадом библиотечных девчат до такой степени, что они, нарушая распорядок, выдавали нам эти издания на ночь. Ксероксов тогда не было, и мы щелкали фотоаппаратом, переснимали на фотопленку, микрофильмировали эти книги. До сих пор у меня хранятся километры лент. Готовились как на фронт. Никто нас не заставлял, сами понимали, враг не дремлет. И вот время настало. Позади духовное учебное заведение – Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Херсонский Сергий Петров меня рукоположил в священный сан и назначил настоятелем Свято-Сретенской церкви, этого вот самого храма. 19 лет назад я приступил к служению. И, как сейчас помню, неспокойно на душе. Жду нападения идеологического врага. Перечитываю книги, конспекты, освежаю в голове аргументы, всевозможные схемы диспутов. жду. А врага все нет и нет. Ни одного живого воинствующего атеиста. Мне обидно, что ж я даром 8 лет потратил. Я стал выискивать, всех знакомых спрашивать. А потом прямо-таки взмолился: «Хочу видеть живого атеиста!» Единственный человек, который откликнулся на мою мольбу, это был Владимир Андреевич Быстров, известная в Херсоне личность. Выдающийся библиофил, высокого класса специалист по экслибрисам и так далее. Многие из вас знают его как прихожанина нашего храма. Так вот, Владимир Андреевич сосватал меня с человеком номер один по атеистической работе. С Милецким, если кому-нибудь из вас что-то говорит эта фамилия. Милецкий на протяжении многих лет отвечал за атеистическое воспитание по всей Херсонской области. Долго ждал я его прихода с крайним нетерпением. И вот, наконец, наступила долгожданная встреча. Своей супруге я поручил накрыть стол, чтобы достойно встретить уважаемого оппонента. Вообще, это курьезный случай был. Сидим мы, угощаемся, разговариваем на разные нейтральные темы. Мне, как хозяину дома, неудобно провоцировать своего идеологического противника. Милецкий тоже человек воспитанный. В общем, ерзал я на стуле довольно долго. И, наконец, мой гость, очевидно, проникся моими внутренними страданиями и все мне объяснил. Он рассказал одну историю из своего детства. То, о чем мне было поведано, было очень важным и многое делало понятным. В отроческом возрасте жил он в сельской местности недалеко от храма. По соседству был дом священника с приусадебным участком. Там был сад, обильно плодоносящий яблоки и груши. Поскольку, как известно, краденое яблочко всегда вкуснее, ребята не оставляли без внимания батюшкино достояние. Отец Пафнутий, или как его еще там звали, был человеком суровым и не разделял детской радости ребят, вкушающих фрукты, забравшись на макушки фруктовых его деревьев. Более того, он всячески возражал против досрочного построения коммунизма на отдельно взятой территории, сирично его усадебном участке. Его преподобие стало бороться с подобными прокоммунистическими идеями и словом, и делом. Для пущей убедительности он подобрал подходящий дрын, а для неотразимости своей аргументации в этот дрын набил еще гвоздей. Получился такой ежик, скрещенный с ужом. И вот тихим и теплым августовским вечером, помолясь, отец Пафнутий засел в сарай. Неважно, сколько он там ждал, главное, не зря сидел. Послышались осторожные шаги, затем шуршанье листьев. Тут батюшка и выбегает из своего укрытия и, размахивая своей колючей палкой с криком «Антихристы!», бежит в сторону внучков Ильича. Трое ребят были порезвее. Они мигом поспрыгивали с деревьев и одним махом очутились уже по ту сторону забора. А Милецкий был мальчиком менее поворотливым, и батюшка своим дрыном его таки достал. Окончив свою историю, Милецкий поднял штанину и показал мне шрам, отчетливо выделявшийся на его ноге. Это было ответом на все мои вопросы. Я до сих пор благодарен ему за искренность. Он мог бы об этом ничего не говорить, и тогда трудно было бы понять внутреннюю мотивацию его общественной деятельности. Причем он не делал из этого секрет. Это не было исповедью или доверительным разговором. Поэтому я спокойно сейчас могу об этом говорить вслух. Обида на священника или разочарование священником. На самом деле это популярный мотив отказа от Бога. Дескать, священник, он же должен быть таким неземным ангелом. Ему даже туалет как-то неприлично посещать. А он вообще третьего дня пьяным напился в стельку. Ну, не в стельку, это сапожники так напиваются. Духовные лица до положения рис. Так вот, прежде чем вырубиться, представляете, ужас какой, к Машке приставал. Ну, раз так, то никакого Бога нету уж точно. Здесь, конечно, нельзя защищать наших батюшек. Да и сам себя я не собираюсь оправдывать. Если почитать Иоанна Златоуста «Слово о священстве», то хочется сразу же крест снять и облачение и держаться к алтарю подальше. Каким должен быть священник? Но тогда из 100 храмов 99 нужно будет закрыть, а то и все 100. Где набрать праведников, чтобы на каждый приход хотя бы по одному хватило? Беда. А что делать? С другой стороны, Бог-то здесь при чем? Богу тоже, думаю, неприятно смотреть на это. Сказать, что Бога нет, потому что церковники такие-сякие, это грубая логическая ошибка. В логике, как дисциплине, название для этой ошибки имеется. Учетверение терминов. А в народе это звучит проще. На городе Бузына, у Киеве дядько.
Thank you.
глупо строить идеологию богоотрицания на крестовых походах, инквизиции, невежестве церковников и так далее. Но именно так это и делается. И не потому, что ума не хватает, а потому что церковь надо придушить как систему, как структуру, влияющую на сознание людей. Зачем какая-то библейская идеология? У нас есть коммунистическая. Не надо нам церкви, у нас партия, ум, честь и совесть. Или просто так хочется. Вот хочется, чтобы Бога не было. Жить так проще. И пускаются тогда в ход любые доводы, пусть даже совсем смешные и несостоятельные. В психологии это называется вытеснением. Вытеснением памяти, вытеснением рассудка. Например, человек начисто стирает из своего сознания память о реальном факте из собственной жизни. Принцип простой. Память мне говорит о том, что это со мной было, а гордость возражает. Со мной этого быть не могло. И со временем память уступает. Человек перестает верить в то, что с ним действительно это было на самом деле. Если человек не верит, не нужно думать, что он невежественный и глупый. Он просто этого не хочет. У него есть мотивы. А если человек не просто неверующий, а воинствующий атеист, то это также отнюдь не есть результат умственной деятельности. Это либо работа такая, за которую платили деньги в свое время, или серьезная обида на церковь. Как это было с Милецким, как это было с Осиповым, бывшим преподавателем Ленинградской духовной академии и прочими. Не хочу и не вижу, не хочу и не верю. Впрочем, это право каждого человека, вольного человека, обладающего драгоценным даром свободы.
Да исполнится уста наше хваление Твоего, Господи, яко да поем слово Твое. Я, Господа, вместе нас, причаститесь о святым Твоим божественным бессмертным и животворящим
Давайте на этом с вами остановимся. Следующая наша встреча через неделю на Рождество Христово. Ну, а на сегодня я прощаюсь с вами. Желаю весело и радостно встретить новый 2007 год.